Братья и сестры, сегодня у нас седьмое занятие из цикла «Апологетика для церкви». И уже второе занятие, когда мы с вами от общей теории перешли к рассмотрению конкретных вероучений или лжеучений, так назовем их. И сегодня мы с вами будем говорить о харизматии. Друзья, здесь есть фотография, кого-то, может быть, она смущает. Но я думаю, что сегодня вас многое что будет смущать, поэтому вы привыкайте. Что там изображено, друзья? Там изображены люди, которые лежат на полу. Кто-то разутый, кто-то держится за голову, кто-то кричит. Друзья, ну вот, такой вот такая фотография. Друзья, это типичная сцена из служения, богослужения харизматической общины. Просто служение харизматической общины. Да, мы по привычке говорим богослужение, по привычке говорим церковь. Хотя, конечно, друзья, наверное, все это лучше называть просто общиной, просто служение. Итак, друзья, что такое харизматия? Харизматия, следующий слайд, это харизматические движения, друзья, возникли от слова, от греческого слова, не буду его читать, потому что не знаю, как правильно произносится, но в переводе на русский оно означает дар или дар благодати. Вы когда-нибудь слышали такое выражение «харизматичный человек»? Друзья, это ничто общего не имеет... Максим, переключи, пожалуйста, я не могу этой штукой. Друзья, это ничего общего с харизматом не имеет. Харизматичным человеком является человек одаренный. Просто одаренный человек. Живой, эмоциональный, иногда про него говорят харизматичный. Это слово того же корня, что и греческое вот слово, откуда произошло харизматия. Они похожи, но они разные значения. Друзья, харизматия – это движение внутри христианства, в основном среди протестантских общин. Ну, мы относимся к протестантским общинам, если в общем говорить. Но также это движение получило распространение среди католиков. Суть этого движения заключается в том, друзья, что они позиционируют себя как община, в которой исполняется тексты Священного Писания, где говорится о дарах Духа. Ну, например, послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стихи. То есть в их общинах, как они заявляют, проявляются дары исцеления, пророчества, развлечения языков, иные языки или чудотворения, вплоть, например, до воскрешения из мертвых. Друзья, это достаточно интересное направление в христианстве, и мы сегодня будем говорить как об этом движении непосредственно, то есть посмотрим на практику их жизни, и это будет интересно, так и очень важно, друзья, я хотел бы, чтобы вы сосредоточились и внимательно послушали на причину возникновения этого движения. Друзья, вот это очень важно, и я думаю, что это не так интересно, может быть, для кого-то, но это то, ради чего вообще я затеял этот курс. Итак, друзья, следующий слайд у нас – это распространение в России. Друзья, здесь есть фотография, может быть, вам плохо видно. Это такое изображение секты прыгунов, которая была распространена в царской России. Друзья, ну мы сейчас говорим о том, как вот это движение проникало еще до революции в нашу страну. Есть автор, которого вы все хорошо знаете, Проханов. Я прочитаю несколько выдержек из его книги, которая называется «О дарах, о пятидесятничестве и харизматии и о дарах Духа Святого». Итак, друзья, я читаю. Проханов пишет. «Появляются люди, которые доказывают, что возрождение и крещение Духом Святым есть разные акты, и что все другие церкви мертвы и не имеют понятия о Духе Святом и его дарах». Вот выдержка из письма, полученного из Нижегородской губернии. «В одну из общин евангельских христиан явился человек с длинными волосами и стал учить». Каждый должен покаяться во всем, что он сделал от юности своей, несмотря на то, что он был верующим несколько лет и проповедовал любовь Божию грешникам. После покаяния человек должен исполниться Духом Святым, для чего он должен поднять кверху голову, открыть рот и вдыхать в себя воздух. Он делает это, задыхаясь. Когда такой человек глотает воздух, новый учитель говорит: «Принимай, глотай, вот и является Дух Божий, пей, глотай, как воду». Если какой-либо обновляющийся запинается, то это означает, что он одержим нечистым духом. Стоящий возле него человек, сжимая кулаки, делает руками вроде трубы уху кающегося и, возвышая голос, говорит ему, «Было в бане такое-то видение, и теперь он неистово кричит: „Именем Иисуса Христа повелеваю нечистому духу выйти“». Эти слова он повторяет много раз. Кающийся продолжает стоять на коленях и, вдыхая воздух, задыхается и падает без чувств. Это значит, что нечистый дух изгнан. И начинается принятие Духа Святого. Кающийся глотает воздух, а стоящий возле него кладет одну руку ему на голову, а другой начинает махать над открытым ртом кающегося и тем как бы намахивает изливающегося Духа Святого. После этого спрашивает кающегося, получил ли ты духа? Кающийся с потрясенными нервами, не успев разобрать своих ощущений, говорит, получил. Хотя на самом деле еще не было никакой перемены. После этого обновляющийся должен молиться с поднятой головой и громким голосом, насколько хватит силы. Если кто-то будет молиться обыкновенным голосом, тот еще не освободился от нечистого духа. Теперь среди обновленных происходят новые явления. Явились два пророка, избирают пророка старого и двух молодых пророков и прорицателей. Слово Божие у них не читают, говорят кому, какое было видение и откровение. Во время молитвы прыгают и ломаются, махая своими руками, изображая этим крылья, говорят новыми языками и так далее. Из Пензенской губернии один руководящий группой верующий брат сообщает: «Ко мне пришли пророки и стали говорить, что у меня церковь мертвая, и что будто их Господь послал возвестить нам, чтобы церковь стала живая. Была беседа, я утомился. Положил их в другой комнате, сам лег спать. В час ночи меня разбудили и сообщили, что пророки пророчествуют. Я прихожу и вижу всевозможное. Один ногами топает, другой в ладоши хлопает, третий кричит, рот кривит. Даже трудно все пересказать. И все это продолжалось до рассвета. Я им сказал, что такого учения я не принимаю, а они стали еще сильнее пророчествовать. Я хотел уйти, но один стал у двери, не пуская, держит дверь, а другой надо мной пророчествует. Хлопает в ладоши и дует на меня, прижал меня к стенке и кричит, выгоняет из меня духа нечистого, и чуть было меня не удушил. Но тут жена одного из них пришла и в окно стала звать его с криком. Трое мужиков подошли, выдавили окно, вытащили их всех в окно, и они ушли. Сохрани нас Бог от таких пророков». Друзья, ну, казалось бы, что-то дикое читаю, да? Но это на самом деле так было, вот в царской России оно так проявляется до сих пор, в некоторых местах. Друзья, то есть это как раз и проявление вот этого учения, о котором мы сегодня будем с вами говорить. Апостол Павел когда-то сказал такую фразу, что если к вам войдет человек незнающий или неверующий, то он может сказать, что вы беснуетесь. Помните такое слово, такие слова? Вот что-то подобное происходит, когда человек посещает первый раз харизматическую общину, у него первое впечатление, что здесь происходит нечто беснующееся, потому что вот то, как мы сейчас прочитали, ведут себя эти люди, нормальным поведением назвать невозможно. Тем не менее, они так себя ведут. И нам очень интересно причина этого и почему так все получилось. Друзья, теперь мы немножко отойдем от харизматического движения и поговорим об одном очень важном вопросе, который будет для нас таким, такой отправной точкой. Друзья, в Библии написано, что есть понятие крещения Духом Святым. Помните, написано, да? Написано, Он будет вас крестить Духом Святым. Друзья, вот здесь я выписал все возможные толкования, что такое крещение Духом Святым. Точнее, не что это такое, а толкование, когда это происходит в жизни человека. Друзья, давайте я буду вам зачитывать, а вы будете говорить, с чем вы согласны, а с чем вы не согласны. Итак, по мнению Римско-католической церкви, крещение Духом Святым происходит при водном крещении. Когда человек принимает водное крещение, он получает крещение Духом Святым. Это первое толкование. Второе, православная церковь считает, что крещение Духом Святым происходит при водном крещении и таинстве миропомазания, которое совершается сразу после водного крещения. Ну, мажут миром и как бы возлагают руки, похоже, как у нас возложение рук после крещения. Англиканская, лютеранская, реформаторские церкви считают, ну, большинство из них считают, что крещение Духом Святым происходит в момент конфирмации. Что такое конфирмация? Это уже крещенный человек, уже будучи крещенным человеком, юноша или девушка в определенный возраст, в разных церквях по-разному этот возраст устанавливается, он как бы проходит обучение, и потом при присутствии старшего пресвитера, епископа, вот, совершается некий обряд, в разных церквях тоже по-разному, и этот обряд как бы является утверждением его веры. То есть он принял крещение в детстве или в совсем молодом возрасте, потом проходят годы, он получает конфирмацию, и вот в день конфирмации он получает Духа Святого, или крещение Духом Святым совершается. Следующее. Три следующих пункта – это некоторые протестантские церкви. Почему написал некоторые? Потому что разные протестантские церкви считают по-разному. Вот первая часть протестантских церквей вообще считает, что крещение Духом Святым это произошло в день Пятидесятницы. То есть однажды, когда-то давно, и больше этот эффект не повторяется. То есть когда Иоанн Креститель сказал, что Христос будет крестить вас Духом Святым, он имел в виду день Пятидесятницы. Дух Святой сошел на эту землю, и больше крещения Духом Святым у человека не бывает. И еще два момента. Значит, вторая часть протестантских церквей считает, что это отдельное духовное событие, которое должен пережить возрожденный человек. То есть возрождение и крещение Духом Святым – это разные события. И последнее. Некоторые протестантские церкви считают, что крещение Духом Святым происходит в момент рождения свыше. Вы запомнили все варианты? Ну, они здесь написаны, да? Друзья, пожалуйста, вот как мы считаем, или как вы считаете, точнее, можно братьям высказаться, сестрам, в какой момент совершается крещение Духом Святым? Очень коротко, просто фраза. Пожалуйста, Андрей. Последнее. В момент рождения свыше, да? Пожалуйста, еще какие варианты? В момент рождения свыше. Пожалуйста, еще есть другие мнения? То есть большинство баптистских церквей традиционно считают, что крещение происходит в момент рождения свыше. Друзья, я задам несколько, ну, довольно непростых, может быть, вопросов. Допустим, давайте посмотрим на первые два пункта. Это Римско-католическая церковь и Православная церковь. Они считают, что крещение происходит при водном крещении. Духом Святым происходит при водном крещении. Друзья, вот есть такой текст Священного Писания, где написано Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Кто из вас помнит продолжение? «И получите для прощения грехов». Точнее, то есть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. «И получите дар Святого Духа». Друзья, из этого текста можно вывести, в общем-то, что дар Святого Духа человек получает. Покайтесь и да. Крестится каждый из вас, да? Друзья, вот как вы считаете, ну, конечно, друзья, не смущайтесь, я тоже не согласен, что при водном крещении получается Дух Святой или крещение Духом Святым. Тем не менее, я прочитал вам текст, как согласовать эти два понятия. С одной стороны, конкретно написано, что получите дар Святого Духа после крещения. Более того, апостолу Павлу, будущему, Анания говорит, встань, крестись и омой грехи твои, да? То есть, когда мы омытие грехов? Процесс крещения, да? Ну, довольно непростой вопрос, согласитесь, да? Как согласовать тексты Священного Писания с пониманием, что мы не согласны, что при водном крещении происходит? Но не, это не ангел, это Петр говорит. Вот он говорит, покайтесь, это крестится каждый из вас. Это Петр говорил уже в Деянии апостолов. Анания говорил Павлу. Друзья, здесь проблема, знаете, в чем? Здесь проблема в том, внимание, друзья, что мы говорили с вами, что у православной церкви и у католической, у них произошла такая проблема, которая у нас может произойти, это проблема превозношения обряда над верой. Однозначно, что во времена Нового Завета, как Юля говорит, и покаяние, и крещение совершалось в один момент. В один момент. У них не было этой разницы, то есть как бы не было разделенных событий. И здесь возникает вопрос, а что первично, вера или обряд? Вот православные католические церкви, они ввели как бы автоматическое сошествие Духа Святого при крещении. Вот человек покрестился, все автоматически Дух Святой получился. Дух Святой был дарован, точнее. Друзья, конечно, мы не можем с этим согласиться. Да, мы можем сказать, что в Первой апостольской церкви при крещении совершался обряд, при покаянии совершался сразу крещение, и это было вместе с крещением Духом Святым. Друзья, но сказать, что и раз человек водное крещение совершил, автоматически он получает Духа Святого, мы так не можем сказать. Вот смотрите, англиканские и лютеранские церкви, они как раз и попытались решить эту проблему. Вот англиканская и лютеранская церкви, они допускают крещение детей, но они понимают, что при водном крещении, ну очевидно, что не подается Дух Святой, если человек был неискренен. И тогда они ввели новое понятие – конфирмации. То есть человек крещенный, но потом он должен пройти конфирмацию, и вот тогда человек получает Духа Святого. Ну, я уже сказал, достаточно. Просто как бы очень долго объяснять я не хотел бы. Друзья, и вот теперь мы подходим к следующему моменту. Вот харизматия, друзья, родилась из понимания, очень близкого к пониманию англиканской церкви и лютеранской церкви. То есть, смотрите еще раз, Итак, православная католическая церковь считает, что человек покрестился, все, достаточно, дар благодати Святого Духа ему дарован. Лютеранские и вот эти реформаторские церкви, в том числе и англиканские, они считают, что нет, он должен пройти еще определенный обряд обучения, посвящения, и вот только тогда, будучи крещенным, совершается на нем обряд конфирмации, и он получает Духа Святого. Друзья, очень близко к этому, очень близко, вот понимание, из которого и родилась харизматия. Некоторые протестантские церкви считают, что это отдельное духовное событие, которое должен пережить каждый возрожденный человек. То есть они считают, что человек возрожденный, имеющий спасение, должен пережить еще какое-то событие, которое они называют крещением Духом Святым. Я прошу прощения, что я вас утомил такими богословскими подробностями, но это очень важно. Мы сейчас к этому перейдем дальше, и вы увидите, почему это важно. Друзья, мы сейчас будем говорить с вами именно о вот этом понимании, что крещение Духом Святым – это отдельное переживание, которое должен пережить возрожденный человек. Когда-то давно еще, здесь вот мы видим, так, предыдущий слайд, вот мы видим здесь этого человека, его зовут Чарльз Финни, или Чарльз, или по-другому как-то еще говорят, Финне и так далее. Друзья, посмотрите. Я прочитаю вам, чтобы это было быстрее и понятнее. Одним из первых протестантских богословов, которые использовали словосочетание крещения Духом Святым, был Джон Флетчер, методистский теолог, современник Джона Уэсли. Под крещением Святым Духом Флетчер понимал духовный опыт, который следует за возрождением и дает получившему его человеку духовную силу и внутреннее очищение. Данный опыт он сопоставлял с теорией Уэсли о втором действии благодати, о так называемом полном освящении. В широком употреблении термин «крещение Святым Духом» ввел пресвитерианский служитель и лидер второго великого пробуждения Чарльз Финни. Служитель Дуайт Муди указывал, что крещение Святым Духом – это привилегия каждого верующего, необходимая всем членам церкви. На протяжении XIX века тысячи методистов из движения святости утверждали, что пережили опыт крещения Святым Духом. Крещению Святым Духом уделяли внимание проповедники и из кезвистского движения «Высшая жизнь». Эти богословы видели в крещении Святым Духом отдельное духовное переживание, следовавшее после рождения свыше и наделявшее верующих духовной силой для служения. Видным представителем этих взглядов был служитель Торрей, основатель движения евангельских христиан-баптистов Пашков, находясь под влиянием работ Торрея, тоже видел в крещении Святым Духом опыт, следующий после возрождения свыше. Богословские взгляды Флетчера, Финнея, Муди и Торрея подготовили почву для возникновения и развития пятидесятнического движения и вероучения о крещении Святым Духом. В настоящее время во многих крупных протестантских конфессиях существует вот такой взгляд на этот вопрос. Друзья, казалось бы, почему это очень важно, сейчас я вам немножко поясню. Дело в том, что вот эти великие проповедники прошлого, которыми мы восхищаемся, и которые действительно достойны великого уважения, ну, например, тот же самый Уэсли, друзья, они видели своей задачей обновление мертвых церквей, в которых они жили. То есть, друзья, на тот момент времени, когда появился, например, тот же самый Уэсли, церкви уже были формальными. То есть у них не было жизни. Они были крещенными, они были членами церкви. Друзья, но произошло то, о чем мы говорили с вами в теоретической части. То есть произошел формализм, перестала быть живая вера. Люди принимали крещение просто потому, что они выросли в таких семьях. Друзья, и это привело к тому, что церкви были большие, но безжизненные. Появились проповедники, которые видели эту проблему, которые сами были возрожденными людьми, и они призывали церковь к обновлению. Уэсли назвал это полным освящением. Он говорил, что эти христиане, которые вот сейчас живут в церквах, они еще не полностью освящены. Или он называл это вторым действием благодати. То есть нужно что-то еще что-то дополнительное, чтобы пробудить этих людей от спячки. Ну, такие тексты использовались, как «Встань, спящий, воскресни из мертвых, освяти тебя Христос». Друзья, и эта проповедь имела силу. Действительно, люди приходили к покаянию, они обращались к Богу, Господь подавал им возрождение, и они чувствовали себя по-другому. Они были, становились возрожденными христианами. И они вот этот опыт, который они пережили, хороший, благословенный опыт, они пытались теперь передать дальше. Зародилось целое движение среди уже крещенных членов церкви, целое движение к освящению и к возрождению. Друзья, вот вопрос, хорошо это или плохо, как вы считаете? Это прекрасно. Церкви обновляются, это хорошо. Друзья, но что плохо? Итак, друзья, вот запомните этот важный момент, этот вопрос. Итак, мертвые церкви обновляются покаянием, обновляются возрождением через живую проповедь многих хороших, ярких проповедников. Прекрасно. Но в этом есть один очень страшный подводный камень, который тогда не был замечен братьями, прекрасными, хорошими братьями, друзья. И этот камень привел к тому, что на этом камне было построено целое лжеучение. Итак, друзья, посмотрим следующий слайд, который называется «Предпосылки». Посмотрите, здесь есть имена, которым, ну, те, кто увлекается христианством, историей христианства, эти имена очень много говорят. Это Джон Уэсли, это Чарльз Финей, это Пирсел Смит, это Отто Штокмайер, это Дуайт Муди, это тот же самый Торре, о котором мы говорили. Все эти люди были благословенными тружениками в свое время. Эти люди, которые много благословений принесли. Давайте я прочитаю вам выдержку из проповеди Торрея. Проповедь Торрея. Смотрите, вот я вам ее прочитаю, а вы скажите, согласны вы с этим или нет. Крещение Духом Святым есть нечто особое и отдельное от возрождения Духом. Быть возрожденным Духом Святым – одно, быть крещенным им – другое. Это шаг вперед. Это ясно видно из Деяний апостолов, где Иисус говорит, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Они, следовательно, будучи уже тогда возрожденными, не были еще крещенными Духом Святым. И это засвидетельствовал сам Господь. Ну и так далее, и так далее. Из этого ясно видно, что возрождение – это одно, а крещение Духом Святым – это совсем другое, более высшее. Можно быть возрожденным и все-таки не крещенным Духом Святым. Ну и так далее. Я не буду все читать, друзья. Еще одна фраза. Возрождение и крещение Духом Святым – это два различных события, и второе следует после первого. Не всякий возрожденный имеет крещение Духом Святым, хотя, как мы и видим, каждый может получить его. Раз человек прошел через возрождение Духом, он спасен, но для служения непригоден. Поэтому необходимо крещение Духом Святым, чтобы Бог использовал его для служения. Друзья, это сказал не просто кто-то, друзья, это сказал Торрей, известнейший проповедник, книг, которые мы с вами читаем, и его книги частенько у нас в библиотеке бывают. Друзья, вот вопрос, мы согласны с этой фразой или нет? Мы не можем согласиться с этим. Но у меня возникает вопрос, почему такие мудрые, хорошие, верные христиане вот таким образом смотрели. И здесь, друзья, я нарисовал, ну, подобрал картинку кирпича. Почему? Это не просто так. Дело в том, что вот кирпич символизирует, ну, какую-то кладку. В данном случае я искал кладку основания, то есть основание какого-то дома, чтобы на нем потом было выстроить стены. Друзья, основанием церкви является Священное Писание. Согласны вы с этим, друзья, да? И вот что произошло в то время, в конце 19 века, в церквах, о которых мы сейчас говорим? Друзья, в этих церквах, еще раз, друзья, повторю, может быть, кто-то уже по несколько раз слышит, в этих церквах появились яркие, возрожденные, хорошие проповедники, которые побуждали церковь к возрождению и достигали через это успех. И церкви обновлялись, и появлялись целые новые церкви возрожденных живых христиан. Но, друзья, вот это большое но, которое все портит. Эти братья, фамилии, которые здесь перечислены, они не смогли, не успели, не нашли время углубиться в богословие. Они не смогли разобраться в этом вопросе, а что же происходит? Они увидели плоды своего труда, они порадовались этому, и они его догматизировали. Они сказали, раз у нас вот так происходит, раз вот это хорошо и правильно, раз, посмотрите, мертвая церковь, я проповедую, Дух Святой касается, они становятся живыми, слава Богу, значит, так должно быть везде и всегда. Друзья, и вот эта серьезнейшая ошибка, которая была совершена этими братьями, то есть в чем ошибка? Под их практику не было подведено богословское обоснование. не было дано осмысление, библейское осмысление тому, что происходит. Я читал труды Уэсли или того же Торрея, друзья, они не были богословами, они были проповедниками, они были благовестниками, миссионерами, но они не были богословами. Друзья, и поэтому их движение, оно вылилось в то, что люди стали утверждать, что человек крещенный – это одно, возрожденный – это другое, а крещенный Духом Святым – это вообще третье. И, друзья, это привело к тому, что люди стали искать этого опыта. Но вот я покаялся в церкви, я получил прощение грехов. Теперь я должен получить еще и крещение Духом Святым. А как? Ну, надо искать этого крещения, надо его просить. Надо что-то делать, друзья. И через какое-то количество лет это привело к тому, о чем мы читали в начале. Вот к этим искажениям, вот к этим самым страшным последствиям, когда заставляли кричать там и всякие беснования устраивали. Друзья, это как раз есть уже как бы следующее искажение того, что произошло вот здесь. Друзья, из этого мы можем сделать очень и очень важный вывод. Друзья, какой бы прекраснейший опыт мы с вами не имели в жизни, даже благословенный, действительно полезный, то, что действительно хорошо помогает нам, друзья, это не может стать основанием нашего вероучения. Это не может быть распространено автоматически на все времена и на все века. Друзья, потому что это может быть уместно только для нашего времени, для нашей местности и для нашей церкви. Но в других обстоятельствах и в других местах, друзья, это может быть принести большой-большой вред. Если бы я с вами жил, или вы, или я бы жили во времена Торрея, возможно, мы с вами бы сказали аминь на его проповедь, когда он призывал к возрождению. Когда он смотрел на людей, уже крещенных, но не возрожденных. И когда он говорил им, вам нужно крещение Духом Святым, мы бы сказали аминь. Но эта же самая проповедь, произнесенная через 50 лет, она привела бы к ереси. Друзья, и вот эту мысль, которую я уже много раз говорил в разных контекстах, я хочу еще раз сказать. Друзья, для утверждения основание любой церкви, будь то ейской, поместной, будь то какой-то другой церкви, будь то целого братства, является только Священное Писание. Опыт любых людей, даже самый благословенный и хороший, он может быть полезен, а может быть и нет. Все зависит от времени, места и обстоятельств. И, друзья, ярким и ярчайшим примером вот этой позиции является зарождение харизматии. Харизматия зародилась фактически из прекрасного движения возрождения освящения. А зародилась харизматия. Когда-то я эту мысль говорил на курсах в Москве среди преподавателей братства. И один из братьев, слушая вот эту мысль, он сказал такую фразу. Да, очень часто мы не узнаем своих собственных детей. Друзья, вам понятно, что она означает, да, эта фраза? То есть, если бы Торрей, Муди, или там, допустим, Штокмайер, или, допустим, Уэсли, они бы появились сейчас и пошли бы в харизматическую церковь, и они сказали, что это такое? А им бы сказали, это внуки вашей мысли. Они бы сказали, я никогда в жизни этого не имел в виду. Я не к этому стремился. И, конечно, они не к этому стремились. Однозначно, они не это имели в виду. Друзья, ну посмотрите. Любое наше движение, я еще раз скажу и перейдем дальше, любое наше утверждение, любая наша мысль, она должна быть строго и точно ограничена рамками Священного Писания. Да, в каждый момент времени, в каждой местности могут быть свои какие-то особенности, свое видение Духа Святого, свое какое-то водительство Божие, но как только мы пытаемся это догматизировать, ввести в догму, в норму, друзья, здесь нужно быть очень аккуратными, потому что только Священное Писание, оно является вечным, таким основанием для устроения церквей. Итак, друзья, вот что произошло и каким образом вообще появилось движение, которое сначала привело к пятидесятническому движению, потом к харизматии. Друзья, все эти движения, они могут быть разные. Пятидесятники могут быть строгие и не строгие. Харизматы могут быть тоже совершенно разные. Мы еще посмотрим на них. Друзья, но всех их объединяет одна мысль. Всех их объединяет одна мысль. Должно произойти нечто отдельное от возрождения, нечто отдельный духовный опыт, во время которого человек получает крещение Духом Святым. Вот это основная мысль. И эта основная мысль, она зародилась вот как раз в то самое время. Конец 18-19 века. И 20 тоже. Друзья, харизматия в современном своем облике, она зародилась, или у нее есть дата рождения, это 3 апреля 1960 год. Да. Нет, таких проявлений не было. Вот во времена Торрея, во времена Муди, конечно, ничего подобного не было. Ничего подобного не было. Они достаточно чинно и благородно проводили собрания. И ничего общего не было с проявлениями того. Но уже читая Уэсли, мы видим, насколько он высоко ставит эмоциональное восприятие. То есть для него эмоциональные чувствования были важны. Опять-таки, друзья, почему? Помните, есть такой эффект, называется эффект маятника. Если маятник в эту сторону отвести и отпустить, то он качается в эту сторону, да? И чтобы он пришел в серединку и успокоился, ему надо довольно долго туда-сюда мотаться. Друзья, что-то подобное происходит, ну, происходило, когда Лютер утверждал вот эту позицию, что только верует, да? Католическая церковь, она утверждалась на делах, и поэтому для Лютера вот этот эффект маятника сработал. Раз католическая церковь дела утверждает, значит, мы дела вообще уберем. Дела не нужны вообще. И этот эффект маятника сработал настолько сильно, что для Лютера даже и послание Иакова он считал соломенным, и читать его нельзя, потому что там упоминается о делах. То есть, друзья, пока Лютер вошел в колею, это прошло много лет, пока он успокоился и понял, что Иакова тоже надо читать. Вот тот же самый эффект и произошел с Уэсли, когда он вырос в церквах абсолютно формальных, где не чувства, где люди сидели и слушали, ничего не понимая. Вот я был, например, краем глаза был на амишевском богослужении в Америке. Друзья, представляете, вот люди, которые вообще не понимают немецкий язык, они слушают проповедь на немецком языке. Потому что когда-то, 300 лет назад, их отцы выехали из Голландии и проповедовали на немецком. И вот эти мужики, которые раз в две недели собирают на собрание, собрание один раз в неделю всего лишь, потому что остальное время не высидишь только, это же скучно. Вот они сидят и слушают на немецком языке проповедь. Друзья, абсолютный формализм. И, конечно, когда Уэсли это увидел, и когда он решил обновить, у него совершенно в другую сторону коснулось. Это на эмоциональность. То есть надо эмоции, надо чувствовать и так далее. Конечно, в то время это не проявлялось, как сейчас. Но вот эти задатки, они уже тогда были. Если бы вот эти направления, которые Уэсли и так далее, они бы были скорректированы Священным Писанием, если бы они были выровнены Священным Писанием, в рамках Священного Писания, это движение, оно бы и выросло в прекрасное евангельское движение. Но так как они не удосужились ограничить себя Священным Писанием, а больше полагались на свой опыт и на положительный хороший опыт, в конечном итоге это привело к таким вот искажениям. Вот эта мысль понятна, да, друзья? Частные случаи стали применять, в общем, не ограничив его Священным Писанием. Это очень важно. Друзья, вопрос, почему я об этом много говорю? Эта проблема может быть у нас в наше время? Легко, друзья. Очень легко. Мы можем прекраснейший опыт прошлого возвести в догму, сказать, что только так и никак иначе, и не обращать внимания, а что по этому поводу вообще говорит Библия. То есть это очень важно. Так вот, возвращаемся вот к этому довольно такому приветливому человеку. Его зовут, к сожалению, Денис. Вот. Фамилия Беннет. Друзья, этот человек, он был пресвитером церкви. Вот, одной из таких консервативных церквей. Но однажды, это было как раз 3 апреля 1960 год, он вместо проповеди, то есть он вышел за кафедру, и вместо проповеди он рассказал церкви о своем опыте крещения Духом Святым. Он пережил дома крещение Духом Святым, он рассказал это церкви, он поделился своим духовным опытом. Конечно, церковь не восприняла такое, и он был смещен со своей должности. Но благодаря прессе, телевидению и так далее, этот случай получил большую огласку, и вскоре Беннет был завален приглашениями на всякие интервью и так далее, и так далее. И его идеи стали распространяться больше и больше, и в конечном итоге они привели к появлению нового движения, которое называется «Харизматическое движение». Оно стало быстро распространяться, это движение, и Беннет был признан его отцом. А вот уже в 1962 году, всего лишь через 2 года после этого события, Харальд Бресдезен, он ввел понятие харизматии. То есть он придумал это слово, харизматия или харизматическое движение. И таким образом, вот то движение, которое придумал, или точнее, зародилось благодаря вот этому Беннету, оно обрело свое название. Друзья, немножко еще один момент хотел бы сказать. Перелистнем один слайд. Сейчас как бы он не будет уместен. Вот этот слайд. Друзья, распространение движения. Вообще изначально целью харизматического движения было не основание новых общин. Нет. А целью было распространение вот этого харизматического опыта во всех уже существующих христианских деноминациях. Но что-то пошло не так. И хотя действительно этот процесс был, и даже в католические церкви во многие общины зашел вот это харизматическое вот это влияние, и есть католики-харизматы, то есть действительно такие, которые танцуют, и в общем все остальные дела делают, будучи католиками, тем не менее образовались большие харизматические общины отдельные. Но в России такого движения, как харизматия, официально нет, больше они называют себя христиане веры евангельской, больше они как бы сторонники того, чтобы их сопричисляли к пятидесятникам. Вот так вот. Ну и действительно, между пятидесятниками и харизматами есть нечто много-много-много общего. Друзья, какой процесс распространения этого движения? Первое, друзья, все существующие церкви объявляются мертвыми. То есть, если вы встретитесь с харизматом, то он, знаете, что скажет? Он скажет, ваша церковь мертвая. Все. То есть, она, конечно, хорошая, и люди хорошие, но мертвые. Вы скажете, как мертвые? Вы что? Он скажет, а вот есть проявление Духа Святого? Исцеление, воскрешение, чудотворение, говорение языков? Нет? Нет, значит, мертвые. Все. Следовательно, все верующие в этих церквах объявляются или неспасенными, это мягкая форма, или вообще одержимыми. Но раньше харизматы, они вообще считали, что все верующие только одержимые. Сейчас они более мягко, потому что боятся, что могут побить их камнями. Они говорят, что просто не спасенные. Друзья, и поэтому, кстати, именно по этой причине, если мы вдруг захотим стать харизматами, то мы должны будем пройти вообще обряд, вот именно, чтобы духа нечистого из нас изгнали. И третье, друзья, это верующие призываются к очищению и принятию Духа Святого. Друзья, когда впервые в Россию попал вот такой человек, на Украине, точнее, Воронаев, по имени Воронаев, вот, он пошел по баптистским церквам. И именно из баптистских церквей образовались первые пятидесятнические харизматические церкви в России. Ну, это было в начале 20 века. Друзья, вот у меня вопрос. Как вы считаете, почему, или точнее, в какой церкви вот эта идея может найти свое, как бы, свое применение? Вот кто откликнется вот на эти идеи? Вот если вот сейчас нам приедет проповедник и скажет, дорогие друзья, ваша церковь мертвая, вам нужно покаяние и очищение. Вот эта сама идея. Вы можете на нее откликнуться или нет? Друзья, только смотрите, вот я сейчас скажу. Вот действительно же существует масса проблемных церквей. Масса. И люди видят проблемы в этих церквах. И вдруг приходит человек, который слушает, говорит, а знаете, почему у вас все проблемы? Да вы вообще не возрожденные. У вас вообще куча проблем. Потому что вы не спасенные, вам надо очищение, вам нужно обновление, вам нужен Дух Святой. Друзья, я вам скажу, что для очень многих людей эта идея будет, действительно, они воспримут эту идею. Потому что, ну, правда, проблема в церкви. Да, но вот про то и речь. И, вот, а теперь смотрите, вот идея-то и у нас есть, и об очищении, об освящении, но, обрати внимание, вот как раз хорошо, что ты напомнил, в предыдущем слайде, который я показывал, вот про этого Денниса Беннета. Где он там? Друзья, там такая очень важная мысль отмечена. Можешь, Максим, рисунуть, что-то у меня не получается. Друзья, там такая мысль, важная мысль отмечена. Смотрите, 3 апреля 1960 года он, вы запомнили, что он сделал? Вместо проповеди рассказал свое переживание общения с Духом Святым. Друзья, идеи-то неплохие. Идеи очищения, прекрасные идеи. Идеи обновления, там, исполнения Духом Святым, замечательно. Но в чем проблема? Не на основании Слова Божия. Друзья, харизматия начинается тогда, когда человек ставит свой личный опыт выше Слова Божьего. Друзья, в харизматии вы не услышите проповеди. Мы еще посмотрим, если вы выдержите одну проповедь, которую я подобрал харизматическую. Вы не услышите проповеди, вы не услышите чтение Священного Писания. Да, но там будет Библия, там будут какие-то выдержки, но там не будет настоящей проповеди. Друзья, там будет больше личного переживания. Вот я так думаю, мне вот так кажется, вот мне так вот вчера приснилось там, или еще что-то, или еще что-то. Друзья, ну, кстати, я скажу, что какие-то отголоски этого есть и у нас. Поэтому есть проблема, друзья. Мы идем дальше. Идем дальше. И вот мы переходим к характеристикам этого движения. Распространение мы посмотрели, характеристики. Значит, чем характеризуется это движение? У ней пять основных таких вот важных столпов, на котором это движение держится. Первое. Вера в то, тут ошибочка, в то, что Бог пробудит церковь в последнее время. То есть они говорят о том, что Бог вот посылает свою благодать. Вот когда им говорит, что 2000 лет не было никакой харизматии, 2000 лет все было нормально, и вдруг теперь харизмат. Они говорят, так и есть, Бог в последнее время, перед пришествием Иисуса Христа, Он пробуждает свою церковь. Кстати, друзья, вот эта идея пробуждения церкви перед пришествием Христа, она, мы находим ее и у адвентистов, и у свидетелей Иеговы, и у многих-многих других. То есть у всех вот этих течений, у которых есть пророчество, например, сторожевая башня, вот у свидетелей Иеговы, или Елена Уайт у адвентистов. То есть у всех, у тех, у кого есть какой-то новый источник богопознания, которого не было раньше, вот все эти движения, они придерживаются идеи, что будет возрождение перед последним приходом, или перед приходом в последнее время. Мы сейчас об этом еще тоже скажем. Второе. То есть второй столб, на котором стоит харизматическое движение, это личный чувственный опыт ставится выше Священного Писания. Друзья, ну давайте мы не будем просто читать, а давайте мы будем сравнивать, у меня такое есть или нет, у нас такое есть или нет. Друзья, можем ли мы тоже считать, что в последнее время, ну как-то все лучше станет, церковь там ободрится, церковь вот возвысится, будет чистой церковью. Вторая мысль, друзья, личный чувственный опыт ставится выше Священного Писания. Вот это вторая проблема, это вообще очень важный краеугольный камень харизматического движения. Друзья, ну я скажу, что очень многие даже наши верующим заражены. Но я так, мне так кажется. Вот я по-другому не понимаю, я так воспитан, мне так, вот, я всегда так думал. А что говорит Священное Писание? Дальше. Упор на видимые проявления даров Духа Святого. Это третье. То есть Дух Святой, по пониманию харизматов, он больше проявляется видимо. То есть, как определить, вот человек верующий или нет? Но говорит иным языком, значит верующий. Как определить, церковь имеет благодать или нет? Но если богатая и довольная, и больных это исцеляют, ну значит имеет. Понимаете, да, логику? То есть Дух Святой проявляется видимым образом. Четвертое. Свободный подход к форме богослужения. То есть здесь очень важный момент, что вот харизматическое движение, оно считает, что богослужение должно быть абсолютно любой формы. Нет никаких ограничений. Делай все, что хочешь. Вот как тебе нравится. Хочешь там рок-музыку, хочешь там, я не знаю, фильмы показывай, хочешь там пляши на собрании. Лишь бы народ приходил. И лишь бы у тебя выражалось твое какое-то... Дух Святой через тебя выражался. Кстати... А? Ну да, и зрелищ, да, так и говорит. И последний, друзья, момент, это такое, так называемое Евангелие благополучия. То есть характеристика учения харизматов заключается в Евангелии благополучия. То есть утверждение, что если ты угоден Богу, если ты дитя Божие, то ты не можешь жить в трудностях, страданиях и в бедности. То есть если у тебя бедность, если у тебя какие-то переживания, там заболел, или еще какие-то проблемы там, или у тебя там машину то разбил, не дай Бог, или с работы уволили, это значит, что ты в чем-то Богу не угодил. Тебе надо обязательно примириться с Богом, покаяться, исповедаться, привести всю жизнь, в их понимании в порядок. Чаще всего в их понимании порядок, это значит десятину отдать, вот это чаще всего. Отдай десятину, все будет в порядке. Богу угодить чаще всего очень просто через десятину. Один богослов, очень серьезный богослов, друзья, он сказал такую фразу, она как бы смешная, но на самом деле, друзья, она очень четкая. Он сказал, харизматическое движение – это достаточно молодая фирма, но достаточно успешная по продаже Бога. Вот так он сказал. Друзья, это так и есть. То есть это учение, которое фактически просто продает Бога. То есть хочешь, чтобы Бог тебя благословил? Вот это сделай, и все. Вот тебе Бог, частичка Бога, она тебя... Друзья, это действительно очень меткое выражение. Итак, друзья, вера, что Бог пробудит церковь в последнее время, личный чувственный опыт ставится выше Священного Писания, упор на видимое проявление даров Святого Духа, свободный подход к форме богослужения и Евангелие благополучия. Друзья, давайте мы посмотрим на каждый из этих моментов. Итак, вера в то, что Бог пробудит церковь в последнее время. Что мы можем по этому поводу сказать? В Библии нет ни одного указания на то, что это будет. Друзья, ну, наоборот, да, в этой притче там половина уснула, да? Посмотрите, послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих, 2 послание к Фессалоникийцам. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Про Иисуса Христа, Иисус Христос говорит, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Дальше, ну, многие богословы так трактуют, что семь периодов церкви, то есть это, вернее, семь посланий церквам, откровение, это семь периодов церкви. Ну, я лично не совсем согласен, но, допустим, если принять эту точку зрения, то Лаодикийский период – это последний период. Это период, ты не холоден и не горяч, да, ты тепл. Друзья, то есть мы можем десятки текстов найти, по причине беззакония во многих охладеет любовь. Да, как раз это тоже о пришествии. То есть мы можем найти десятки текстов, где свидетельствуют о том, что церковь перед пришествием Иисуса Христа будет переживать далеко не лучшие времена. И поэтому идея о возрождении церкви, которую проповедуют харизматы, она нигде не подтверждается. И уповать на то, что вот это движение, оно истинно, потому что это как раз и есть период возрождения, друзья, это неправильно. То же самое, друзья, почему мы спрашиваем, допустим, спрашиваем тех же адвентистов, почему вы верите Эллен Уайт? Потому что Бог послал свою пророчицу перед пришествием Христа, чтобы церковь как бы обновилась. Нигде об этом в Писании не сказано. Свидетель Иеговы, почему вы верите, что ваша вера правильная? Почему вы верите этому Вибру, то есть верный и благоразумный раб, о котором мы говорили с вами? Потому что в последнее время Бог послал свою организацию, которая обновит церковь. Друзья, опять та же самая идея, и нигде мы этого не находим. Идем дальше. Личный чувственный опыт ставится выше Священного Писания. Друзья, ну здесь мы, конечно, долго говорить не будем, потому что мы бесконечно об этом говорим. Мы говорим с вами о том, что апостол Павел, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, мы ходим верою, а не видением. Друзья, вот этот текст, который вообще противоречит учению харизматов. Почему? Потому что они обращают внимание на видимое, на чувства, на то, что можно пощупать, на то, что, в чем можно убедиться. Тогда как истинный христианин часто идет против своих чувств, против своих эмоций, уповая только на Слово Божие. Ярчайшим примером здесь, мы уже много раз приводили, это Петр, который устал ловить рыбу, который ничего не поймал. Его опыт моряка, его эмоции, его чувства говорили, что надо сейчас идти спать. Но он говорит, по слову твоему я закину сеть. Друзья, вера, она принципиально отличается от чувств и эмоций. Вера – это убеждение, что Слово Божие право. Даже я чувствую по-другому, мне кажется по-другому, мой опыт подсказывает по-другому, обстоятельства говорят по-другому, но я верю этому слову, и я вот так действую. Друзья, и это, конечно, совершенно не то, во что верят харизматы. У них больше это все видимое и больше такое, знаете, очень яркое. Кстати, вот интересный момент, когда мы общались с харизматами, то есть нас братья послали там пообщаться с одной группой харизматической, и когда мы не знали, что это харизматы, мы приехали туда с Володей Хуберьянцем, и когда мы там побыли, то оказались это харизматы. Это люди, которые нас просто, ну, Володя к ним привык, а я первый раз встретился, я был поражен. Поражен вот этой эмоциональностью. Мне дали слово, я проповедую, они меня перебивают. Я говорю, братья и сестры, аллилуйя, аллилуйя. Я говорю, я хочу прочитать Священное Писание, слава Богу, что ты Священное Писание будешь читать. Я говорю, вот тут написано, написано, слава Богу, аллилуйя. Друзья, моя проповедь, она растянулась почти на полчаса, просто потому что я останавливался каждое слово, потому что они перебивали. Друзья, и вот эта эмоциональность такая, чувственность такая. И вы знаете, там, ну, я расскажу этот пример, я много раз его уже рассказывал. Приходит одна девушка, она опоздала. Я прошу прощения, мне было даже неприятно. Она пришла, опоздала, и уже с порога дома, где было собрание, кричит. Аллилуйя, братья и сестры, Бог помиловал меня, Он написал на мне письмена свои. И я думаю, она приходит, она, значит, прошу прощения, задирает юбку достаточно высоко и показывает всем, всех обходит и показывает. Посмотрите, Бог написал, мне вот здесь вот Бог написал. Я вечером легла спать, утром просыпаюсь, а мне здесь Бог написал. Вот. я не стал рассматривать, понимаете, там как-то не целомудренно все это. А потом, когда мы приехали в лагерь, были в христианском лагере, и оттуда поехали в эту группу. И Григорию Васильевичу рассказали эту историю. Он послушал и говорит: тьфу, гадость какая, не стал бы Бог там писать. И мне сама эта идея очень понравилась. То есть, зачем Богу там писать, понимаете? Вот. И вот интересный момент, друзья, очень интересный момент. Вот сейчас мы посмотрим, совместим вот этот слайд и следующий слайд. И вместе их обсудим. Это упор на видимое проявление даров Духа Святого. Упор на видимое. Посмотрите, когда мы с ними общались, я пытался им доказать, что вы там не правы, там и так далее, горячий такой. А Володя Хуберьянц, он поступил проще. Он говорит: братья, он так сказал: братья, вот когда мы сейчас уедем, а вы знаете, мы еще уезжали, они нас так жалели, что мы такие вот немощные, что такие мы обделенные вот этой радостью Духа Святого. Мы их жалеем, они нас жалеют. Вот такая ситуация. И он говорит: когда вот мы уедем, и в вашей жизни будут происходить чудеса, видимые чудеса, вы обязательно ответьте на два вопроса. Первый: что по этому поводу говорит Библия? На Библию. А второй вопрос: это на самом деле происходит? Или это вы воспринимаете, эмоционально? Братья, пусть вас Бог благословит, они мне говорят: езжайте, мы будем за вас молиться, чтобы Бог вам открыл вот истинный путь. И мы уехали. Прошел год. Звонит, Володя уже уехал в Канаду, и звонит мне один из этих, ответственных вот за эту группу. Он говорит: вам могли бы приехать? Я приехал к ним. Они говорят: вы знаете, вот тот совет, который дал ваш друг, он нас не оставлял. Не оставлял. И вот у меня в голове, он крутился, постоянно крутился. И вот, у нас умерла соседка. И один из наших пророков, молодых юношей, 17 лет у нас был пророк, он получил откровение от Бога, что мы ее воскресим, эту соседку. И вот представьте, друзья, какая вера этих людей. Они пошли к соседям, неверующим вообще, и говорят: вы ее не хороните, мы ее воскресим. Те говорят: ладно, подождем. И вот эта группа, небольшая группа, там человек 20 этих харизматов, они позвонили в большую церковь на Украину, по-моему, в Мариуполь или в Запорожье. Там большая-большая группа, крупная церковь харизматическая. И те обещали их поддержать в молитве. И вот эти пришли к этой соседке, она лежит в гробу, они вокруг нее ходят и молятся, чтобы Бог ее воскресил. А вот та церковь по телефону молится. И вот эта молитва, молитва не как у нас, они там кричат, и там сатана изыди, там и так далее. И вот в какой-то момент времени, я слышу, они в трубку кричат: аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, Бог ответил на молитву. Они в трубку кричат. А я говорю: что вы, почему вы радуетесь? Мы видим, что она встает. А я говорю: не вижу. Не вижу. А те уже радуются, уже трубку положили, все, они уже объявили в церкви, что уже все. Уже все. А эти говорят: нет, мы продолжаем, больше часа. Все, ничто не происходит. Похоронили эту соседку. Я удивляюсь, как не вместе с ними, удивляюсь. Похоронили эту соседку. А мы такие расстроенные. Друзья, я это своими ушами слышал, он мне сам это рассказал. Мы, такие расстроенные, вернулись в дом, сидим грустные. Почему Бог не ответил? Спрашиваем этого пророка, этого юношу 17-летнего, спрашиваем: слушай, ты точно от Духа Святого получил пророчество? Точно. Не ошибся? Нет, однозначно. Странно. Сидим грустим. А в это время одного из наших братьев не было. Он был где-то в поездке какой-то, там в кафе в каком-то был. И он возвращается как раз вечером, и мы тут. И он говорит: братья, что вы такие грустные? Вот такая ситуация. Постались воскресить, она не воскресает. А он говорит: братья, вы знаете, тогда, когда вы молились за нее, я в это время был в кафе. И я знал, что вы молитесь, сижу и тоже внутренне молюсь. И вдруг я смотрю, и рядом за столиком сидит женщина. И мне Дух Святой сказал: это она воскресла в духе. И мы, так все обрадовались: аллилуйя, аллилуйя, она воскресла в духе. И пошли этим соседям расскажем, она воскресла в духе, понимаете? Друзья, потом я лег спать и думаю: что за ерунда происходит? Почему Христос сына вдовы воскресил не в духе? Воскресил. Почему Лазарь тоже вышел не в духе, да? А вышел и вышел. Почему у нас все в духе-то происходит? И он говорит: я стал проверять, и у нас, вообще, я понял, ни в соответствии ни со Священным Писанием, Ни в соответствии с настоящей практикой ничего не соответствует. Все на эмоциях, чувствах и духе. Вот обмане. И он говорит, я стал анализировать, говорит, и он говорит, я понял, говорит, вот все, что мы радовались, там кричали, оно, говорит, ничего на самом деле не происходило, ничего. И вот, говорит, я вас вызвал, чтобы мы хотим побеседовать, мы хотим отречься от всего этого дела. Друзья, и вот с этих 20 человек, ну, человек, наверное, 13 или 14, они отреклись от этой харизматии. И как бы оставили это дело. Ну, они как бы автономные. Автономные баптисты стали такие они. Друзья, вот интересный момент. Вот к чему приводит вот это состояние. Ну, он вообще много интересного рассказывал. Достаточно много интересного. Друзья, следующий момент, на чем они утверждают, это свободная форма богослужения. Да? Друзья, я очень долго сидел, сегодня готовился и долго думал, показать вам или не показать. И у меня смущения такие, потому что мне самому трудно смотреть то, что я хочу вам показать. А с другой стороны, может быть, это и нужно для того, чтобы вот вы получили бы прививку, и чтобы в жизни больше никогда об этом не думали. Вы знаете, бывает, вот молодежь иногда вот нравится, им, там харизматическое что-то такое вот свободное, там такое вот легкое, там, может быть, нам разбавить наше служение какими-то такими вот элементами. Друзья, я вам хочу показать, ну там 36 секунд, но 36 секунд мы не выдержим с вами, да, и мы быстрее выключим. Я покажу вам проповедь одного пастора харизматического и, ну, соответственно, реакцию зала. Причем я выбрал не самое тяжелое, что только можно было выбрать. Это еще такая легкая версия. И если Максим сейчас сможет включить вот тот файл, который я тебе предоставил, то я думаю, что вы будете впечатлены. И всех наших проповедников будете потом уважать и носить на руках. Друзья, вот для нас вот то, что мы увидели, кажется, ну, непонятным, согласитесь, да? Неестественным. Кажется, как вообще до этого можно дойти? Друзья, вы знаете, я вам скажу, что дойти до этого легко, когда нет благодати действия Божьего Слова. Вот я никогда не буду переставать об этом напоминать. Друзья, Библия является той солью, которая нас сохранит от этого. Вот нам сейчас кажется, что это невозможно. Но вы посмотрите на того же Алексея Ледяева там 25 лет назад и сейчас. И если бы 25 лет, ну там или 30 лет назад Ледяева показать, как он сейчас, он ужаснулся бы. Потому что он был баптистом, причем и достаточно консервативным. Он никогда в жизни бы на это не пошел. А теперь он такой. Друзья, оно незаметно происходит. Оно само по себе это происходит. Почему? Друзья, только тогда, когда человек ставит свое понимание, свои эмоции, свои чувства, свою выгоду выше Слова Божьего, друзья, мы не знаем, к чему это приведет. Однозначно. Друзья, однозначно это и... Да, ну, я бы уже, конечно, смело можно сказать, что это связано и даже и с бесами. Друзья, следующий столб, да, столб, на котором утверждается это учение, это Евангелие благополучия. То есть, друзья, Евангелие, которое утверждает, что вот свободный подход к форме богослужения, мы сейчас видели, да, такой достаточно свободный вход, да, не проповедь, ничего, только крики. Друзья, вот следующее Евангелие благополучия. Друзья, в чем суть этого Евангелия? Я думаю, вы знаете. Суть его заключается в том, что человек должен чувствовать себя тем, который является Божьим, да, Божьим Сыном. Вот интересно, что вот в России, это очень, друзья, интересный момент, может быть, кому-то из вас будет полезен, вот в смутные времена в Российской империи, ну, когда еще не она не была империей еще тогда, был в православии спор между нестяжателями и иосифлянами. Но было два православных таких очень видных деятеля. Нил Сорский и Иосиф там какой-то, не помню. Друзья, вот это два движения. Одни назывались нестяжатели. Это те люди, которые утверждали, что человек-христианин на этой земле не имеет права рассчитывать на благословения материальные. Если Бог их посылает, мы воспринимаем это как незаслуженную милость. А если нет, то и нормально. То есть как бы человек не должен считать, что он верующий, поэтому Бог обязан его материально благословлять. Такой нестяжатель, понятно, да? А второе направление были иосифляне. Это те люди, которые говорили наоборот. Они даже такой аргумент проводили. Ну вот небесный Иерусалим, он же обладает жемчужным, там, золотом, так далее, так далее. А церковь, это же отражение небесного Иерусалима, она, значит, тоже должна этим обладать. А священник, это же прообраз там, Христа, он должен быть святости и так далее. Вот нестяжатели говорили, что монахи должны сами работать и зарабатывать свой кусок хлеба и жить в скудости. А ессиафляне говорили, что монахи могут свои земли сдавать в аренду, чтобы крестьяне работали и так далее. Друзья, интересно, что, конечно, в этом споре победили не нестяжатели, да. И вот некоторые достаточно видные православные богословы, они пишут, что именно в тот момент времени, когда вот эти ессиафляне, они победили, что ли, в своем споре, они утвердили свое положение, вот тогда православная церковь в России перестала, ну, существовать, так скажем, в настоящей своей форме. То есть, друзья, как только в христианство проникает идея, что раз я дитё Божие, значит, Бог должен меня благословлять материально, вот тогда христианство начинает заканчиваться, друзья. Апостол Павел конкретно говорит, что, смотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают. Пустые люди, друзья, пустые споры, люди поврежденного ума, чуждые истины. Смотрите, какие строгие слова. А что они говорят-то? Они только думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся таковых. Человек, который считает, что раз я благочестивый, значит, мне будет прибыль от этого. Раз я Богу служу, значит, мне Бог даст обязательно машину. Раз я хорошо угождаю Богу, Бог мне пошлет хорошую работу. Друзья, вот тогда эта мысль, когда заходит в христианина, друзья, она христианство убивает. Корень всех зол есть серебролюбие, друзья. И вот человек хочет как бы купить Бога, понимаете? Я почему сказал, что харизматия – это фирма по продаже Бога. Угождай Богу, делай как надо, и все будет хорошо. Они как бы торгуют Божьей благодатью. Друзья, мы видим, что и христианская история, и Библия, она показывает, что даже самые лучшие люди христианства, ну, самый лучший человек – это Иисус Христос. Разве он был богатым? Разве он не нуждался, друзья? Разве он был, не был всего лишен? У него даже дома не было, у него даже не было куда преклонить голову. А апостол Павел, а другие друзья – череда этих людей показывает, что даже лучшие люди христианства могут жить в очень крайних нуждах. Друзья, да, по милости Божией и, возможно, по нашей с вами немощи духовной, Бог нам посылает большие благословения. Мы с вами имеем машину не одну, и дома, и имеем и питание хорошее, и одежду. Друзья, но мы должны это воспринимать только как милость Божию, как Божье такое незаслуженное милосердие по отношению к нам, но ни в коем случае не как обязанность Бога по отношению к нам за то, что мы такие хорошие. Вот, друзья, Евангелие благополучия – это то, как раз, что привлекает очень многих людей в харизматию. Они этим говорят, хочешь иметь от Бога благословение? Да, хочу. Пошли к нам, и все будет у тебя хорошо. Друзья, как это проявляется? Ну, я уже как-то рассказывал, я тоже лично видел эту проповедь, не стал вам показывать, когда один человек говорит своей вот церкви вот этой, или как назвать этому обществу, я, говорит, шел сегодня на служение, и Бог мне конкретно открыл, что я сегодня на этом служении от Бога получу, я не помню сумму, ну, допустим, там 10 тысяч долларов. Прямо сегодня мне Бог даст 10 тысяч долларов. Причем он даст через пяти человек. Братья и сестры, он говорит, братья и сестры, представьте, здесь вот у нас собрано несколько тысяч. Из этих нескольких тысяч Бог выбрал всего 5 человек. Может быть, это ты, а может быть, это ты. Которым сегодня Бог поручил мне дать 10 тысяч рублей. 10 тысяч долларов. Может быть, это ты? Проверьте, не вас ли избрал Бог? Но есть условия. Бог избирает того, кому он дает возможность. Если у вас нет возможности, значит, вас Бог не избрал. У кого есть возможность? И выходит человек, друзья, он падает на колени. Он падает и говорит, Господи, я благодарю тебя, что ты меня сегодня избрал, что я готов пожертвовать эти деньги. Слава Богу. И он дает эти деньги. И этот человек его спрашивает, что ты хочешь от Бога? Он говорит, я хочу новую машину от Бога. Молись. Тот, Господи, дай мне новую машину. С верой молись. Господи, дай мне новую машину. Все. На следующий раз, через неделю собрание опять. Он говорит, кто молился за машину? Я молился. Бог дал тебе машину? Нет. Грешник, ты молился без веры. Выходи заново. Молись с верою. Ты без веры молился. Друзья, вы знаете, я смотрю на это, слушаю все это. И думаю, точно, друзья, люди поврежденного ума. Друзья, а почему ум-то повредился? Почему, друзья, почему? Да потому что серебролюбие вошло, или оно, точнее, не ушло от сердца, да? Как только мы вносим в наше сердце вот этот элемент серебролюбия, друзья, мы должны этого бояться. Вот я много раз думал, почему корень всех зол серебролюбие? Ну разве это так? Разве нет других зол? Да. Да, написано, все люди ищут своего, а его верность вам известна. Да, хороший пример. То есть, друзья, все люди ищут своего. Даже в отношениях с Богом мы ищем своего. Нам от этого, наверное, полностью невозможно отказаться, мы в плоти. Но мы должны об этом переживать. Вот у харизматов вот это движение, вот такое движение обогащения, что ли, за счет Бога, да, или движение, когда человек утвержден в том, что я должен иметь от Бога, потому что я Сын Божий, друзья, оно достигло максимального размаха. Мы сейчас говорим о том, что у них, вот как бы, знаете, почему я рад, что есть харизматы, например, да? Потому что мы можем на них посмотреть и увидеть, к чему может привести ситуация. Да, мы сейчас смотрим на нашу церковь и скажем, у нас вообще такого нет. У нас наши проповедники похожи вот на этого Алексея Ледяева? Разве мы утверждаем Евангелие благополучия? Разве мы ставим личный опыт выше Библии? Да у нас такого нет. Друзья, у нас нет такого в этих формах. Но зачатки такого у нас есть или нет, друзья? А? Вот про то и речь. Про то и речь написано, смотрите, чтобы какой злой корень не укоренил. Когда вырастет, вот, друзья, мы не должны себя успокаивать, чтобы мы на них не похожи. Мы должны смотреть, нет ли корней харизматии в наших сердцах. Нет ли вот этих корней. И если есть, пока они еще не выросли, эти корни, надо их выкорчевывать как можно быстрее, чтобы нам все-таки остановиться на твердом, конкретном фундаменте Слова Божия и подчиняться только Ему. Да. Ну, Алексей, вот ты во многом прав, даже во всем. Дело в том, что вот эмоциональная вот эта радость, она же чисто химическим образом вырабатывает в нас определенные такие, ну, почти наркотические вещи, да? Человек испытывает эйфорию, когда он слушает громкую музыку. Он испытывает какие-то чувства, когда вот так все орут. Друзья, и, конечно, через какое-то время происходит привыкание. И человеку для того, чтобы получить те же самые эмоции, нужно больше. И поэтому, друзья, харизматическое движение, оно развивается все больше и больше. У них каждый год что-то новое придумывают. То у них, я прошу прощения, золотая перхоть появляется, и они собирают ее потом по волосам и продают в качестве золота. То у них проявляются какие-то еще разные вещи. Друзья, каким-то образом надо возгревать вот этот вот адреналин или вот эти чувства. Друзья, но в какой-то момент времени человек приходит к опустошению. Я встречал харизматов, друзья, бывших харизматов. Это люди совершенно эмоционально неустойчивые. Это люди, у которых нарушен вот этот эмоциональный баланс. Они не способны вообще здраво оценивать ситуацию очень часто, друзья. Поэтому это очень-очень опасное. Его, в общем-то, даже христианством назвать, наверное, нельзя. Поэтому, друзья, если мы будем внимательны к тому, что мы сейчас прослушали, и будем внимательны к тому, что происходит у нас, нам надо будет стараться, чтобы даже в какой-то момент, ну, хотя бы чуть-чуть там не допускать вот этих вот проявлений. Друзья, есть какие-то еще вопросы, пожалуйста? Пожалуйста.